Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях профессор философского факультета МГУ, доктор философских наук, президент общественного движения «Философия детям» Лариса Тимофеевна Ритюнских. И мы сегодня говорим о том, зачем детям нужна философия и как она может сочетаться с религиозной верой. И вот в предыдущей части нашей программы Лариса Тимофеевна рассказала нам о том, как к ней в группу «Философия детям» приходят подростки, приходят школьники, и как они там не изучают философию, а именно занимаются философией, делают философию, решая те сложные проблемы, прежде всего проблемы нравственного характера, да?
Разные, ну... Им интереснее говорить о нравственности, конечно. Подросткам интереснее говорить о нравственности.
Ну, потому что, вообще-то говоря, детям... платоновские идеи первоначально – это тоже добродетели. Это мудрость, мужество, справедливость, целомудрие. Вот. И поэтому, конечно, ребенок с этой проблемой сталкивается и сталкивается с самого раннего детства. У нас, правда, почему-то вот представление о ребенке у нас, я имею в виду у философов, вот я вспоминаю Гастона Башляра, который говорил о ребенке: свой в семье богов, чужой в семье людей. То есть ребенок — это какой-то небожитель, который вот еще весь там, и людские какие-то дрязги, склоки ему мелочные и неинтересны. Вячеслав Иванов в «Поэме младенчества» пишет: «Я три весны в раю, и змея не повстречал, а между тем завесы падают глухие на первозданный мой Эдем». Вот трехлетний ребенок, его мироощущение. Так ли это? Действительно ли ребенок это какой-то особенный избранник Бога или богов? И «позвольте детям приходить ко мне», — говорил Иисус.
Дети разные, как и все люди. Каждый человек начинается в детстве. Если верить тому же Платону, которого вы упомянули в самом начале, да, то душа у каждого из нас уже имеет свои определенные задатки. Один с вожделеющей, другой с эффекторной, третий с разумной душой родился. Дети разные. А если говорить языком биологии, то, извините, у каждого своя наследственность, у каждого свой генотип и у каждого свои склонности. Дети разные, дети все разные. Вот.
Ну, наверное, все-таки у нас есть в сознании архетип детства.
Архетип детства.
Может быть, дети
как...
разные, а вот детство,
архетип,
оно нам видится...
Архетип детства, он по-разному тоже интерпретируется. Если говорить о детстве в аристотелевской как раз парадигме, она традиционно пропедевтическая парадигма. Детство – это пропедевтика взрослой жизни.
Пропедевтика, то есть это
подготовка.
Подготовка.
Да? Еще недостаточная. То есть обратите внимание, как к детству относится традиционная культура, в том числе, кстати, и православная. Возьмите домострой. Сечь нужно ребенка для чего? Для того, чтобы душу его спасти. Бьешь тело, спасаешь душу. Почему? Потому что ребенок еще не дочеловек. Это
Действительно надо сечь. Наши радиослушатели сейчас услышат и скажут.
Ну, если верить домострою, то
замочить надо.
Если верить домострою, то надо. Если не верить, то можно и просто поругать.
Ну, домострой не священное писание.
Конечно.
Мало ли, что там поп Сильвестр написал.
Ну, мало ли, что-то написал.
О, да.
Я беру в качестве примера вот этой самой подготовительной концепции. Либо детство – это подготовка к взрослой жизни, значит, оно самоценностью не обладает. Либо другая точка зрения, которая идет, в частности, от Зиньковского, следующего за ним Эльконина и школы русских психологов, достаточно серьезной. Детство – самоценная вещь. Оно наделено самостоятельными смыслами, и оно отграничена от взрослой жизни определенными, ну, как говорят философы, онтологическими характеристиками, но по-другому сказать, определенными качествами восприятия мира, которых нет у взрослого. Очевидно, вот это качественное отличие детства от взрослости позволяет многим авторам говорить о том, что дети ближе к Богу, их душа открыта, дети философы больше, чем взрослые.
А взрослый может быть ребенком?
Запросто.
А вот хорошо это или плохо?
Я никогда не рассуждаю в парадигме «хорошо» и «плохо». Это может быть...
Ну, смотрите, сейчас есть понятие «инфантил», «инфантильный». Когда взрослый ребячится, про него говорят, ну, инфантильное сознание, человеку надо лечить, вот, или как-то социализировать. А вообще вот...
А когда взрослый этот Александр Сергеевич Пушкин, который в результате своего ребячества пишет блестящие стихи и поэмы, а если этот ребенок Куклачев, который всю жизнь ребенок, и тысячи, миллионы людей радуются его таланту, а если этот ребенок Юрий Никулин, детскость, которая сохраняется, на мой взгляд, становится источником способности человека удивляться миру. А если он удивляется, он продуцирует творческое отношение, он становится творческой личностью. Игра помогает сохранять творчество в нас, игра помогает сохранять удивление. И я замечаю очень интересную вещь. Моя программа, которая существует 26 лет, называется «Философские игры для детей и взрослых». Ко мне приходят семьями, взрослые и дети. И я не делаю различий между ними. Задается вопрос, на него отвечают все. Самая сложная публика у меня – это мамы-педагоги, потому что они знают, как надо, они знают, как правильно. И вот она сидит, был задан вопрос, и она начинает на ушко своему ребенку говорить то-то, то-то, то-то. Я делаю очень жесткие вещи.
В методичке написано.
Я очень жесткие вещи говорю, так, вы вот в один конец зала, а ребенок сюда. Пожалуйста, что вы хотели ответить на этот вопрос? Мама, пожалуйста, сами. Мама начинает что-то говорить. То есть 2-3 занятия мы немножко, как говорит современная молодежь, обламываем менторский тон взрослых, и начинается совершенно потрясающий разговор на равных. Мы не делаем скидок. Единственное, может быть, допустим, если взрослые начинают употреблять какие-то термины, которые могут быть непонятны 8-летнему ребенку, я задам аудитории вопрос, кто может 8-летнему ребенку объяснить, что сказал там тетя? И все пытаются объяснить. Когда пытаются объяснить, начинают мыслить. И вот это удовольствие от свободного мышления, от творчества, от игры, которую они принимают вместе с ребенком, я наблюдаю регулярно, у взрослых гораздо выше. Они как бы возвращаются, они позволяют себе снова быть ребенком, потому что они снова играют. А когда они начинают играть вместе со своим ребенком, они становятся ребенку ближе, понятней, роднее. Я очень часто отмечала, и, естественно, в отзывах есть о том, что мы лучше стали понимать друг друга в результате этого. Благодарю вас, я, наконец, услышала свою дочь. Я никогда не думала, что моя дочь может так мыслить.
А вот такие программы, они существуют именно во внеобразовательной среде. Вы не думали пытаться интегрировать это в школьное образование или в какое-то вузовское, или готовить, может быть, каких-то педагогов, которые в школе
будут
работать?
Вы задаете больной вопрос, потому что на заре нашего движения мы зарегистрировали общественную организацию в 2004 году, и я вот с таким энтузиазмом, человека, который понимает, что это очень здорово и очень хорошо, пошла по всем правительственным кабинетам, в Департамент образования Москвы, в Министерство образования. Меня уже знали как местного сумасшедшего городского, потому что я всем рассказывала, что это очень здорово, что мы готовы разработать программы, написать учебники для всех классов и все вот такое. Мне говорили очень простую вещь. Ну, первое, что мне говорили, что философия в школе не нужна, что вы просто бежите вперед паровоза, а потом мне стали говорить, куда ее поставить, сетка часов сверстана, давайте вместо математики поставим. Потом я сама уже пришла к тому, что философия не может и не должна быть обязательным предметом. И мы нашли себе нишу в системе дополнительного образования. Почему нельзя посадить весь класс и заставить философствовать? Как только мы делаем это принудительно, мы убираем из аудитории самое главное – желание пофилософствовать, желание искать ответы на поставленные вопросы. Я глубоко уверена, что этот предмет нужен, что этот предмет важен, и мы способны обеспечить его методически, у нас уже достаточно много специалистов, но в системе дополнительного образования.
А вот у вас был опыт какой-то работы вот в православных школах, в православных гимназиях, может быть,
к сожалению, негативный.
Почему?
Я еще раз повторю то, о чем я говорила в самом начале. Вера может быть разумной, взвешенной, может быть догматичной, слепой и в этом случае бессмысленной, когда идет прямое следование каким-то строгим правилам. У меня был такой опыт, меня пригласили работать в гимназию с начальной школой и попросили сделать курс для первого или второго класса, именно философский курс. Я согласилась, только первое, что мне сказали, у нас русская школа. Я говорю, хорошо, я очень часто работаю с цитатами, с какими-то материалами, я тогда буду брать цитаты не из античной классики, а, скажем, из русской философии.
А чем плоха античная классика? У нас русская культура, у нас Жуковский переводил Гомера.
Я не знаю, чем плоха. Мне задали такое условие. Русская школа, и все только на основании русской. Какая мне разница, истинно любовь и красота, как единство объяснить, на Платоне или на Соловьеве?
Не, ну, объяснить-то можно, но уже вот вменяемости здоровья этого директора подлежит
сомнению. Совершенно верно. Вот использовать. Когда я подготовила программу, полностью подготовила программу, как положено, там, с расчесовкой, с темами, с литературой. Вот. Я принесла ее директору, говорю, вот, мы будем заниматься вот по этой программе. Она посмотрела и отвела меня в храм к батюшке. Батюшка стал со мной беседовать и говорить, я не хочу ничего плохого сказать. Это были 90-е годы, когда... по принципу скорострельных выпускников, когда потребовалось большое количество священников, и он был выпускником какого-то технического вуза, как оказалось, закончивших там 3- или 4-месячные курсы при семинарии.
Ну, не все. Сейчас вот Святейший Патриарх всех священников без семинарского образования отправляет в семинарию
получить. Я еще раз говорю,
независимо курсы, от возраста.
Курсы он закончил.
А в 90-й год был такой.
Да, было такое. Он сам как будто извиняется передо мной. Тогда я была кандидатом наук, но к нему пришел кандидат философских наук, который приносит философскую программу, а он должен по директиве директора ее оценить. И он мне говорит, вы знаете, вот Бердяев не благословляется церковью. Я говорю, ну, это не отменяет его роли в русской философии. Вот Бердяев, я использую здесь мысль там о свободе. Я использую тему свободы, и я иллюстрирую это цитатой Бердяева.
Хотя, вообще-то, никаких постановлений церковных относительно того, что Бердяев не благословляется, нету.
А вот нет, он просмотрел фамилию, говорит, вот отец Павел Флоренский, да, вот, а Бердяев нет. Я говорю, ну, извините, я убрать его не могу.
Ну, это дело вкуса,
батюшка. Ну, дело вкуса, да? Я говорю, извините.
Ему фамилия Флоренский больше понравилась, потому что она священническая, дед Флоренского был священник, и фамилия такая священническая, а Бердяева фамилия, она такая не священническая.
Вот, в общем, все это закончилось тем, что я начала преподавать. Ко мне пришли на занятия пару раз, потом мне сказали, нет, ваш курс нам не нужен, потому что нам не нужно абы каких мыслящих людей, нам нужно воспитать из них православных. Я удивилась, я говорю, а как вы будете православных воспитывать, не мыслящих по-православному? А что такое православие? Это любовь. На мой взгляд, может быть, я не права.
Ну, Бог есть любовь.
Бог есть любовь.
Об этом апостол Иоанн говорит.
Цитата. Протоиерей Василий Зиньковский. Психология детства. Детское сердце вовсе не является религиозно тусклым. Наоборот, оно носит в себе живое чувство Бога, Но мы не умеем играть на этом дивном инструменте, на детском сердце. Не умеем извлекать из него гимн божеству, который бессознательно поет дитя в глубине своей чистой души. Высокая религиозная настроенность детской души имеет вокруг себя такую холодную религиозную атмосферу нашего времени, такое религиозное одичание, что этот источник высшей духовной жизни часто засоряется.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор философского факультета МГУ, президент общественной организации «Философия детям» Лариса Тимофеевна Ритюнских. И мы говорим о опыте преподавания философии детям, занятия философией с детьми и о том, как это связано с верой, вредит ли это. Но вообще-то говоря, не только, наверное, применительно к детям возникает этот вопрос, а не лишит ли детей веры, но и к взрослым тоже. Философия вообще с верой, они могут пожениться, они могут прийти в какую-то гармоническую связь, гармоническое сочетание. Или философия всегда по определению есть некое оспаривание веры, противопоставление себя вере?
На мой взгляд, брак философии и веры состоялся очень давно и носит название теологии или богословия. Это не что иное, как соединение веры и, вернее, религии и философии.
То есть вот тот рациональный компонент, который есть в богословии, это и есть философия.
Конечно.
Но, наверное, не любая философия, да, а философия определенным образом приспособленная. Да?
Философия, использованная в качестве инструмента. Философия в богословии начинает играть инструментальную роль, но, с другой стороны, это я тоже очень часто говорю студентам. Скажите мне, пожалуйста, если вера существует как неразумная, нерациональная, вот я верю, и этого достаточно, если в контексте Тертуллиана мы говорим «верую, ибо абсурдно», а все остальное за пределами веры. Скажите мне, пожалуйста, если человек начинает разрабатывать рациональные доказательства бытия Бога, что это значит? Это значит, что он не верит в Бога? Значит, ему нужны еще какие-то подкрепления его веры? Почему
Фома... А миссионерство, допустим...
Почему этот... Фома Аквинский начинает это делать?
Этот человек хочет идти к неверующим и хочет им доказывать, к язычникам хочет идти, убеждать их в правоте христианства. Как без аргументов-то это делать?
Правильно, без аргументов это сделать нельзя. Но, очевидно, все-таки какой-то вопрос возникает. Для того, чтобы это, искать эти аргументы, нужно задать себе вопрос. Да, я верю в Бога, а может ли мой разум помочь мне в этом? Или он мне мешает? Вот когда мы задаем себе этот вопрос, либо второй вариант, либо мы идем от веры к разуму, либо второй вариант, мы идем от разума к вере.
Ну, как блаженный Августин, который
Конечно.
Говорил, верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы верить. Ну, то есть он
либо мы идем от, если мы идем от разума, скажем, вот, допустим, та же миссионерская функция. Он идет к язычникам, которые обладают полнотой знания античной философской традиции. Он на том же языке начинает с ними говорить. Он их убеждает в том, что его вера в большей степени соответствует смыслу бытия. Они ему поверили, потому что поняли. Я не хочу сказать, что занятия философией с детьми обязательно приведут кого-то к вере, но то, что они его не отвратят от веры, это абсолютно точно.
А вы как-то вот прослеживаете судьбу ваших выпускников, ваших учащихся?
Ну, иногда, да.
Кем они становятся во взрослой жизни? И продолжают ли они своих детей приводить, допустим, заниматься философией? Или, может быть, они считают, что это вот, ну, мы попробовали, хватит, а дети пойдут там,
такое,
в церковь?
Такое было, но они еще... Да, у меня есть дети, которые... Дети моих первых детей.
Дети детей.
Дети детей. Есть такие дети, но их немного. Некоторых судьбу я знаю. Ну, наверное, в силу того, что... мы работаем в стилистике, скажем, Московского университета. Хочешь, не хочешь, я воспитанник Московского университета, профессор, преподаватель, да, Московского университета, да, и у меня отношение к образованию, это отношение не к насаждению там информации, а к научению находить эту информацию, научению мыслить, да, как говорят, если ты хочешь чему-то научить ребенка, если хочешь научить его ловить рыбу, не давай ему рыбу, а дай ему удочку.
Удочку.
Вот Московский университет, стиль Московского университета – дать удочку. Многие дети, которые проходят через мои программы, поступают в Московский университет. Они говорят, что это им помогает, но далеко не все. Я знаю только одну девочку, которая поступила к нам на факультет. Вот, я знаю тех, кто закончил мехмат, физфак, психфак. Вот этот Сережа, который рассказывал, что Богу скучно, закончил мехмат, а его старший друг, нет, Саша был, который был шестилетний, Сережа был десятилетний. Сережа закончил психфак. В общем, многие идут к нам в университет. Многие идут в другие университеты. Есть люди, которые учились и учатся за границей. Есть люди, которые познакомились благодаря нашей программе.
Ну, а вот если, обращаясь к родителям, вот нас слушают родители, в том числе православные родители, куда бы вы посоветовали им прежде всего своих детей отвезти? В церковно-приходскую школу вот, или вот к вам в кружок философии детям?
Я думаю, одно другому не противоречит.
Цитата. Протоиерей Василий Зиньковский. Психология детства. Религия имеет глубокие корни в душе человеческой, и помимо влияния внешней обстановки, традиции, душа детская, как и душа первобытного человека, тянется к горней сфере, ищет ее.
У меня есть дети, которые ходят в воскресные школы, приносят свой опыт воскресных школ, свои знания и предлагают что-то для обсуждения, то, что они узнали там, то, о чем они там рассуждали.
А вот к другим детям они терпимее, на ваш взгляд, относятся? Вот те, которые занимаются с вами, занимаются вот этими проблемами?
Те дети, которые занимаются у нас, они по определению становятся терпимее. Они по определению готовы выслушивать чужое мнение. Это тоже то, чему учит философия.
И, наверное, терпимее по отношению к представителям других национальностей.
Безусловно.
Национальностей, других конфессий.
Человек, который философствует, он понимает, что вот этих стратегий философствования, мышления, веры может быть много. И если я верю так, это не значит, что другая вера плохая. Это значит, что просто другой человек верит по-другому. Конечно, воспитание толерантности – один из важнейших результатов наших занятий. Толерантность, по-русски терпимость.
Ну, терпимость – более какое-то приемлемое слово.
Одна,
да,
из добродетелей христианских.
Потому что в терпимости есть добродетель терпения, да?
Да.
Дар терпения, смирения, любви, да, как Пушкин писал, прилагая молитву Ефрема Сирина Великопостная. А вот слово «толерантность», оно как-то в моем сердце ничем не отзывается и никакой добродетелью не пахнет, а пахнет скорее какой-то методичкой из фонда Сороса. Вот. Ну, это
мы убираем слово, да. На самом деле это не принципиально,
спор,
на мой взгляд.
Спор, конечно, не о словах.
Спор филологический,
речь идет о том, что ребенок действительно должен понимать, что он не один живет в этом мире.
Ребенок в философии – это ребенок, вот в наших занятиях ребенок, который… Этому очень трудно научиться на самом деле. Очень трудно научиться. Дети… У меня есть такое упражнение. Очень часто есть дети, которые хотят сказать все равно что, лишь бы его заметили. Лишь бы как он сказал.
И взрослые есть такие.
Ой, ну, взрослых… Я уже не говорю про практику диссертационных советов.
Я
об этом умалчиваю сознательно, да, дети, мы берем детей. Вот он вскакивает на любой вопрос, готов дать ответ. Знаете, что я делаю?
Что?
Я ставлю ребенка, того, который хочет дать ответ первым, и прошу его начинать говорить. А всем остальным разрешаю трясти рукой высоко-высоко и говорить: «Можно я?» Вот, в тот момент, когда он говорит. Потом я прошу всех остановиться, говорю, ну каково тебе было говорить? Он понимает, что он своим вот этим желанием высказаться мешает другому, и у нас есть главное правило. В аудитории всегда говорит только один человек. И мы этому правилу следуем железно. Это заставляет детей слушать друг друга.
Ну, как, собственно, мы делаем тоже в нашем эфире, в отличие от многих ток-шоу, где люди перебивают друг друга. Ну что же, я очень благодарен вам за эту сегодняшнюю беседу. У нас в гостях была профессор философского факультета Лариса Тимофеевна Ретюнских. Мы говорили о том, как с детьми она занимается философией. И я думаю, вот этот образ ребенка, который первым войдет в Царство Небесное, будь то младенец, праведный мальчик Артемий Веркольский, убитый грозою, или князь Мышкин в романе Достоевского, который вышел из возраста детского, но все равно оставался ребенком по какой-то простодушности и чистоте своей души. Вот этот образ ребенка, пусть как некий светлый маяк, он будет присутствовать в нашем сознании, в нашей душе, и мы будем учиться пробуждать в себе вот этого внутреннего ребенка. Спасибо вам за эту беседу.
Спасибо. Большое спасибо за приглашение.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.